музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Агентства по печати и массовым коммуникациям. Михаил Казинник и Артем Степанов раскрывают тайные знаки знаменитого цикла Модеста Мусоргского «Картинки с выставки». Запись сделана в Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова.
Дорогие друзья, сегодня нам с вами предстоит войти как можно более глубоко в одно из самых удивительных творений мирового искусства, не только мировой музыки, потому что то, что мы сегодня будем слушать и обсуждать, выходит за рамки того, что мы называем только музыкой, потому что на высшем уровне гениальные творения искусства, они имеют обыкновение выходить за пределы своего цехового значения. То есть, когда музыка становится явлением философии, явлением психологии, явлением эзотерики, явлением истории культуры. Вот сегодня нам предстоит знакомство именно с таким произведением. Речь идет о хорошо известном творении, о цикле Модеста Петровича Мусоргского «Картинки с выставки». Вообще-то, когда меня спрашивают о моих любимых композиторах, то в начале моего списка всегда то же самое, что и у большинства любителей музыки и музыкантов. Это те же Бах, это тот же Бетховен, это тот же Моцарт, это тот же Брамс. Но в отличие от некоторых других, в этом же списке, на этом же уровне, в этом же ряду для меня имя Модеста Петровича Мусоргского. Это не только величайший композитор в русской музыке, но и один из самых уникальных первооткрывателей в области мировой культуры. Так же, как Достоевский в русской литературе повлиял на все будущее развитие литературы, так же, как Гоголь своим носом и петербургскими повестями открыл практически всю литературу XX века, подготовил на земле явление Кафки, романа «Потока сознания», так же, как Чехов своей пьесой «Три сестры» открыл театр абсурда, в котором даже Беккет в «Ожидании Годо» ориентируется все время на чеховские «Три сестры». Те в Москву, а у Беккета сидят Владимир и Острогон и говорят, нам нужно срочно идти, немедленно идти, и в скобках «сидят». Нет, мы должны идти немедленно, иначе все пропало. Пропало все, сидят. Вот так же в Москву и никуда не едут. Так вот, Мусоргский стоит в ряду гениев российской культуры XIX века, который экстраполирован на все последующее развитие музыки. Вот без него невозможно представить себе существование последующих музыкантов. Юный Дебюсси приезжает в Россию, в Браило, в имение фон Мек. Как раз в это время умер Мусоргский. В этом году все только и говорили о Мусоргском, начался интерес к Мусоргскому повышенный. И вот фон Мек поставила 18-летнему французскому мальчишке, который приехал учить ее дочь Сонечку французскому языку, он поставил Мусоргского, музыку Мусоргского. И 18-летний француз, который воспитан всей французской музыкой, всей французской культурой, неожиданно говорит, это же какой-то музыкальный бог. Вот с этим ощущением он уехал во Францию. И сколько бы мы ни слушали Дебюсси, и сколько бы мы ни слушали потом Мусоргского, мы не можем отойти от ощущения, что влияние Мусоргского, его фортепианных произведений, даже не картинок с выставки, как вершины, а его небольших произведений, зарисовок, необычайно велико. Представить себе без Мусоргского Шостаковича и Прокофьева совершенно невозможно. Представить себе без Мусоргского знаменитую шестерку композиторов XX века во Франции абсолютно невозможно. Невозможно представить себе Бриттена. Невозможно представить себе американских композиторов. Мусоргский совершил практически переворот в композиторском мышлении. Чем же он совершил переворот? Как воспринимали его музыку его товарищи по могучей кучке в те времена? Чего там греха таить? Плохо воспринимали. Очень плохо. Они, ну, давайте честно говорить, они называли своего собрата по могучей кучке часто идиотом. Они считали, что он негодяй, не хочет учиться. Не хочет учиться соединению голосов, то есть голосоведению. Не хочет учиться правилам классической гармонии. Не хочет учиться правилам использования голосов в опере. Не хочет учиться оперной драматургии. Сколько нужно переделать всего, сколько переписать. А когда он создал картинки с выставки, появилась такая мысль о том, что Мусоргский создал сюиту, в которой проиллюстрировал картинки своего друга, художника Гартмана. Гартман был близким другом Мусоргского, и в этот год он умер. Для Мусоргского это была великая трагедия. Была организована посмертная выставка работ Гартмана. Ну, Гартман был никаким не великим художником, и даже нельзя сказать, что значительным художником. Он был художником театра, художником по костюмам, художником набросков, маленьких акварелей. Вот. И вот появилась такая идея, что Модест Петрович Мусоргский написал картинки с выставки как иллюстрации картинок художника Гартмана. Эта идея моментально низвела цикл картинки с выставки в представлении многих как иллюстрацию, иллюстративный музыкальный материал, изображающий, скажем, гнома, бабу-ягу, старый замок, какие-то пейзажи, какие-то старые телеги. То есть вот Мусоргский замечательный иллюстратор. И, пожалуй, никто до сегодняшнего дня не обратил внимания, что подбор произведений и все названия картинок, и вся сквозная система развития – это не подражание, это не иллюстрации, это не простейшие какие-то идеи, отражающие какой-то внешний мир. Перед нами, как и все, что создал гениальный композитор, один из нескольких величайших творцов, когда-либо существовавших на Земле, равный по величию автору «Божественной комедии» Данте. Это фреска. Картинки с выставки равна по значимости микеланджеловскому росписи капеллы в Ватикане. Перед нами одна из величайших не только художественных, но и космогонических концепций бытия. Здесь, в этом небольшом цикле, звучащем около 30 минут, в зависимости от того, как играет пианист, у некоторых 25. Вот, Антон, вы будете сегодня играть. Сколько времени у вас примерно звучат картинки, вы не засекали?
По-моему, не это главное.
Да-да-да, конечно же, не это. Вот поэтому я и говорю, что у одних пианистов картинки звучат до 30 минут, у других 23 минуты. Вот поэтому не главное, потому что это в данном случае не качественная, а количественная характеристика. Но, во всяком случае, за эти 25-30 минут Мусоргский успевает дать нам практически космогоническую концепцию. Концепцию рождения и гибели цивилизаций. Мусоргский успевает показать нам то, что потом Достоевский называет всемирной отзывчивостью русской души. Потому что в этой музыке есть польские интонации. Есть интонации православного пения. Есть ориентальные интонации, в том числе конкретно интонации еврейской музыки. В этой музыке есть стопроцентные французские интонации. Мы сегодня и в последующих встречах убедимся в этом. Причем несколько аккордов в Тюильри, после которых Дебюсси и Равель, извините меня за такой сленг, отдыхают. Потому что то, что в Тюильри, в середине, в среднем эпизоде написал Мусоргский, это квинтэссенция всего, что мы называем французским импрессионизмом. Касается, скажем, Бабы-Яги, то какая музыка рок, простите, какой хард-рок, все было у Мусоргского, потому что когда Баба-Яга, как говорил один мой трехлетний знакомый, заводит моторчик, перед нами такие партии, таких бас-гитар, перед нами такие усилители, такие акустические эффекты, равных которым музыка ни то ни после изобразить в области хард-рока так и не сумела. Thank you. когда мы находимся в этом удивительном мире только что родившихся, но не вылупившихся птенцов, то совершенно очевидно, что Сергей Сергеевич Прокофьев уже готов не только рождаться, но и писать свои удивительные мимолетности. Потому что практически в картинках с выставки Мусоргский не только как бы завершает целую эпоху развития портесного пения, русского православного музицирования, русской всемирной отзывчивости обращения к музыке Востока и Запада, русского ориентализма и русского русизма, русского франкизма, то есть влияние французской музыки, русского влияния итальянской музыки. Мусоргский просто в этом произведении, в этом цикле дает нам аллюзии на будущее, на музыку будущего. Потому что когда Прокофьев начинает свою последнюю симфонию, то совершенно ясно, что вот как в свое время Моцарт в финале последней симфонии попрощался с Бахом, написав вдруг тройную пятиголосную фугу в Юпитере, вот так же точно Мусоргский дает аллюзии на Прокофьева, и Прокофьев прощается-то ведь с Бахом и Мусоргским. Потому что именно у Мусоргского и сегодня, и в последующих программах вы это услышите, есть четкие прокофьевские интонации, прокофьевские противостояния, противосложения. Идея. Почему все картинки в этом цикле цементированы одной и той же, проходящей через весь цикл картинкой под названием «Прогулка»? Да, многие ссылаются на картинку Гардмана «Прогулка», где дети, взрослые идут, гуляют. Но почему «Прогулка» повторяется? Да потому что это как у Данте в «Божественной комедии». Это Данте с Вергилием идут по всем адским и райским и чистилищным угодьям. Они встречают на своем пути все. Они встречают цивилизации, рождение и гибели цивилизации. Они встречают человеческое и внечеловеческое. Они встречают невиданное зло и невиданное добро, невиданное угнетение человеческого духа и невиданное высвобождение. И что происходит в этих прогулках? Каждый раз прогулка перенимает то состояние, которое она получила от предыдущей картинки, кстати, что уникально в структуре вообще мировой музыки, а потом начинаются аллюзии на будущую картинку. Вот, например, такая деталь. Я сейчас попрошу Антона начать первые такты картинок с выставки первой прогулкой. Соль, фа, си бемоль. Да. А теперь сыграйте начало следующей прогулки. В той тональности, в которой она есть. Чуткий человек, у которого хороший музыкальный слух, уловил. Первая прогулка в си-бемоль-мажоре. Вторая на тон ниже, в ля-бемоль-мажоре. Почему Мусоргский так сделал? С чем это связано? С тем, что между этими двумя прогулками одна из самых трагических картинок, которая как бы снижает эмоциональный, а в данном случае тональный эффект. Первая картинка, которая звучит после прогулки, называется «Гном». И всем понятно, что перед нами музыкальная иллюстрация сказочного гнома. Всем понятно, кроме меня. Потому что я никогда в своей жизни еще не встречал такого страшного, больного, изломанного, дикого, невероятного гнома. Это какой это гном? Почему картинки с выставки после прогулки открываются гномом? Причем здесь гном и о какой сказке идет речь? Ведь дальше мы попадаем в гибель цивилизации, вспышки сверхновых, мы попадаем в траурное шествие, мы попадаем в уничтожение, в унижение, в какие-то катаклизмы всемирных будущих войн, потрясений. И все это в цикле, который якобы музыка по картинкам Мусоргского. Ну вот давайте сейчас послушаем кусочек гнома. Как начинается образ гнома? Как вам нравится этот милый сказочный герой? Вы часто видели таких гномов? Попробуйте изобразить этого гнома, милого, замечательного, доброго, чудесного. Попробуйте, у вас ничего никогда не получится. А что же это за гном у Мусоргского? Почему грандиозный цикл мироздания открывается гномом? А я задаю второй вопрос. А как заканчиваются картинки? Как называется последняя картинка? Все, кто помнит, сейчас же скажут: «Богатырские ворота». Вот он, первый шаг концепции. Начинается с гнома. После гигантских усилий, после грандиозных путешествий, вспышек сверхновых, потрясений, войн, ужасов, встречи со злом невероятного масштаба, через сказки, через путешествие с того света, перевозчиком Хароном, помните, с мертвыми на мертвом языке, после путешествия в Париж и в Тюильри, после быдла системы и музыкального ощущение уничтожения человеческого сознания, которое потом приведет к Равелю, которое приведет к Шостаковичской Ленинградской симфонии, вот эта идея гигантского насыщения пространства, вот этого приближения насилия, неотвратимого, неостановимого в картинке быдла. И потом через все это мы приходим к богатырским воротам. Что же это за тайна путешествия от гнома к богатырскому? Давайте узнаем одну печальную вещь. В жизни Мусоргского, как у каждого гения, подлинного гения, была страшнейшая трагедия. Я не хочу удаляться во всякие медицинские подробности, коснусь только того, что и алкогольные проблемы Мусоргского возникли не на пустом месте. Это связано с одним очень редким, врожденным заболеванием, когда врачи сказали, что они бессильны, помочь ничем не могут. Мусоргский на всю жизнь остался совершенно одиноким, не было и возможности говорить о женщине, о построении семьи, о рождении детей. Сначала Мусоргский лечился, потратив все нехитрые сбережения на то, чтобы вылечиться, выздороветь. И когда врачи, потратив все его сбережения, развели руками, Мусоргский понял, ему ничего не остается, как все свои чувства, все свои мысли, все свои идеи воплотить в музыке. Вы никогда не прочтете в жизни Мусоргского о его любви, об ответной любви, о какой-то женщине, которая была важна в жизни Мусоргского, которая любила его и ответила взаимностью на его любовь. Нет, вся жизнь Мусоргского – это разговоры о музыке, вперед к новым берегам, о музыкальной правде, о поисках каких-то истин, о спасении человечества, то есть мессианская идея. Он внутри, глубоко внутри себя понимал, что он один из тех мессианских творцов, которым суждено не просто, он сам говорил, ни музыки, ни звуков, говорил он, правды. Но в данном случае правда, она когда-то была опошлена на вульгарной социологии. Под правдой Мусоргский имел в виду подлинность. Дай подлинность, не фальшивь, не играй в маски, не играй в примитивный театр. Открой людям тайны жизни и смерти. Открой людям смысл и тайны жизни. И он это сделал. Он создал грандиозную эпопею «Борис Годунов», не менее грандиозную «Хованщину». Он создал цикл «Песни и пляски смерти» всего из 4 миниатюр, в котором ничего не добавить, не убавить. И только через много поколений Дмитрий Шостакович пишет свою 14-ю симфонию как продолжение этих 4 песен и плясок смерти. Один трепак стоит целых симфоний. А вот картинки с выставки, опять постоянно возвращаемся к ним, это, повторяю, космогония. В ней мы можем найти ответы на многие-многие вопросы. Но первый же ответ на первый же вопрос – почему гном? Увы, это автопортрет Мусоргского. Он одинок, он гном, он бессилен. Вокруг него огромный мир, который почему-то зло смотрит на него, с которым невозможно сражаться. Вот почему и злом первой же картинки гном. И все последующие картинки есть не что иное, как путь к спасению, путь от гнома к богатырскому, путь к восстановлению, путь к созданию цивилизации, параллельных миров, открытий. Мусоргский словно знал, что в будущем вся музыкальная мысль будет ориентироваться на него. Итак, теперь слушайте. Мы играем прогулку, а потом гнома.
Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Агентства по печати и массовым коммуникациям.